Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мое кредо». И сегодня у нас в гостях журналист, работник храма Елена Викторовна Пухова. Здравствуйте!
Здравствуйте!
И сегодня мы поговорим о месте женщины в современной церкви. Скажите, пожалуйста, вот опыт деятельности в храме у вас довольно-таки большой. Вот какое ваше наблюдение? Как вы же можете сравнить, у вас есть опыт работы в светских организациях, причем различного рода, да? Есть опыт работы в храме. Вот скажите, гендерное различие, оно вообще чувствуется в церкви или нет?
Ну, видимо, та сфера, в которой работала я, тоже откладывает какой-то отпечаток, да? Но, в принципе, нет. Женщин везде больше.
Женщин больше?
Женщин больше, женщины активнее, женщинам все надо. Вот, поэтому они везде пытаются принести какие-то идеи, что-то организовать, что-то сделать.
Какое, собственно говоря, служение в храме чаще всего? Ну, мы привыкли видеть женщин где? За ящиком, да? Мы привыкли видеть певчих в храме. Мы привыкли, что еще, видеть женщин в качестве уборщиц. Ну, потому что более опрятно, скажем так, да? Один из старцев сказал, что если, когда к нему пришли за благословением открывать новый монастырь, куда женщин не будут пускать, как на Афоне, он сказал, тараканами зарастете. Ну, понятно, что женщины более опрятны, но тем не менее, вот скажите, вот более ответственные, что ли, должности в церкви на вашем жизненном пути встречались, чтобы занимали женщины?
Смотря что называть ответственными должностями. Насколько ответственной является, например, должность преподавателя в воскресной школе, в детской? То есть как раз с младшей группы, там, где начинают ребенку рассказывать о Боге, о церкви, там, где вкладывают в его голову основные понятия. Насколько это ответственно? Мне кажется, очень ответственно. Потому что от того, что ему расскажут, у ребенка сложится то или иное представление о церкви, о Боге, о том, что происходит в храме во время службы. Вот, поэтому я считаю, что это очень важно. Опять же, человек, стоящий за прилавком, да, работник лавки так называемый, его видит то, что он принял записку, продал вам свечку, дал, и вроде бы все. На самом деле на плечах этих хрупких женщин держится практически весь храм. То есть та работа, которая не видна рядовому посетителю, скрыта от его глаз – откуда берутся эти свечи, откуда берутся иконочки, откуда берутся записки, да, то есть как это все в храм приводится, поставляется, как это все распределяется, как это все аккуратно выкладывается, как это все поддерживается в чистоте, это все на этих людях. Если их работа незаметна, значит, они все сделали хорошо. Вот если вдруг что-то здесь упало, тут не почищено, тут заляпано, вот тогда, значит, они не справились, им обязательно об этом прихожане скажут. То есть маленьких работ не бывает. Если ты свою работу делаешь хорошо, ее не видно. Вот тебя за нее не похвалят. Если сделал плохо, тут же заметят, тут же напомнят об этом.
Ну, с другой стороны, в церкви приоритет того же духовенства у нас 100% мужской. И часто складывается мнение, к сожалению, в церковных сферах тоже, что женщина в храме является таким... Ну, если не вторичным материалом, то в точно подчиненном положении. Чувствуете ли вы вот эту подчиненность, или же это определенная градация свобод?
Подчиненность. Что такое подчиненность? Мне кажется, большинство женщин с удовольствием бы стали подчиняться, если бы ими руководили умные, чуткие мужчины. Вот, поэтому, если это какое-то рабское положение, то такого нет, конечно же. Дело в том, что вообще, мне кажется, в природе женщины быть на вторых ролях. Но это очень главная вторая роль, это те, без которых первые невозможны. То есть ее дело сделать, приготовить и выйти из кадра. И вся слава достается тому, кто в этот кадр после нее войдет. Но если вот эта работа не проделана, то и не будет ни кадра, ни того, кто в нее войдет, ни то, как он в нем хорошо себя покажет. Вот, то есть, мне кажется, это вполне нормально, когда ты делаешь свою работу, никакой какой-то славы за это не ищешь, да, не ищешь какой-то большой похвалы. Ты сделал, дальше твою работу продолжили мужчины. И довели ее до того совершенства, то есть вместе. Не я отдельно женщина в храме, которая сейчас вот наведет порядок, не отдельно священник, который сейчас скажет, и все начнут бегать, и все будет идеально, а вместе. Так же, как и мы с Господом вместе, так же и в храме все вместе. Один организм живой.
А сталкивались ли вы в своей жизни, ну, имея в виду церковную жизнь, да, такую активную церковную жизнь, с пренебрежением вот к вам?
Пренебрежение?
Ну, думал, что ты там вот стоишь?
Ну, такого открытого пренебрежения сильного-то не бывает, наверное. Но действительно, есть люди, которые приходят, и даже по какому-то маленькому незначительному вопросу, по которому мы можем помочь этому человеку, и готовы помочь, он говорит, нет, мне нужен священник. Но обижаться, что-то говорить человеку, в принципе, глупо, потому что, скорее всего, это человек, который захожанин. Да, то есть он не знает всех порядков, он пришел в храм и считает, что вот ему нужен священник. Хорошо, он поговорит со священником, священник его перенаправит опять к нам, и мы дадим ему то, что ему нужно было с самого начала. То есть никаких негативных чувств к человеку здесь быть просто не может. Человек не знает. Не ругают школьника за то, что он в первом классе не знает, там, я не знаю, основ алгебры, геометрии. То есть все постепенно, все. И мы на своем месте находимся как раз для того, чтобы человеку помочь освоиться, помочь прийти, помочь понять, как что работает. Вот и все.
Сотрудники вот этих церковных лавок, да, ящиков еще их называют, чаще всего это те люди, которые встречают человека, пришедшего в храм. И чаще всего... вот эти сотрудники, сотрудницы церковных лавочек, это первый человек, который встречается прихожанину, захожанину, назовите как угодно, который только-только переступил порог храма. Как вы думаете, по вашему опыту, по жизненному утверждению, каким должен быть этот человек? Вот ведь не секрет, что первые вот эти эмоции, да, впечатления от первой встречи, они крайне важны. Вот каким должен быть сотрудник храма, встречающий людей?
Каким должен быть? Вы знаете, первое, что мне приходит в голову, это слово «искренним». Человек может быть разного возраста, да, он может быть сегодня лучше выглядеть, а завтра он не выспался и выглядит чуть хуже, да. У него могут быть какие-то внутренние там проблемы семейные, да, которые все равно будут как-то находить выход в его облике, в его, может быть, нервозности, но если человек будет искренним, это покроет многое. К нему подошел человек, спросил о чем-то, и он искренне хочет ему помочь. И вот это то, что как-то не муштруй человека, не учи его говорить какие-то правильные слова, делать правильные жесты, одеть всех в одинаковую форму. Кстати, вот если о форме говорить, то мне кажется, что это даже людей и оттолкнет. Вот. Но если человек искренне к тебе отнесся, ты это почувствуешь. Ты это почувствуешь где-то не на вербальном уровне, и ты к этому человеку подтянешься. Пусть он тебе сказал какие-то не очень правильные слова, пусть он не там поставил ударение, пусть он как-то исковеркал слова, не очень грамотно сказал, но он к тебе искренне потянулся. И вот эту искренность люди ценят. Иногда люди приходят, очень часто приходят люди, когда случайно, это что-то у них случилось. Как правило, не очень хорошее. И люди приходят со своей бедой в храм, и они не знают даже, как сказать. Умер близкий человек. Как это объяснить? Как, о чем просить? Мне вот что-нибудь заказать. А что еще можно? А как еще? И дело не в том, что они пришли что-то заказать. Они пришли, опять же, за поддержкой. И первый человек, который встречает человек за ящиком, вот, он как раз эту поддержку ему оказывает. Где-то помолчать с этим человеком, где-то что-то ему сказать, где-то, может быть, коснуться его руки. Вот даже и такой поддержки бывает достаточно. И если мы это сделаем, то для этого человека будет это важно, и он получит именно то, зачем пришел. Он пришел за поддержку, он ее получил. Вот, и думаю, вот так как-то.
То есть главное — это искренность. Но ведь искренне можно и не любить человека.
Ну, я думаю, очень сложно работать в храме, если ты искренне не любишь людей.
Не задерживаются, да? Соглашусь с вами. По моему тоже опыту, сколько бы людей там я не принимал на работу, да, чаще всего люди не идут работать в храм, если не любят людей комплексно. Да, то есть это какой-то еще должен быть базис до христианства. Вот до Христа еще какое-то вот жизнеутверждение, что ли, должно быть определенное. Соглашусь с вами. Тематика поведения в храме, она варьируется. И не секрет, что одним из главных критериев, почему я не хожу в храм, долгие годы бьет рекорды вот эта пресловутая приставучесть прихожан к новым людям. Юбка не та, платок не тот, цвет накрашенных, не дай бог, накрашенных ногтей. Вот скажите, пожалуйста, как, откуда это берется? Вот как вы думаете? Почему люди начинают приставать к другим людям в храме, навязывая на них платки, юбки, говоря: сюда стой, сюда не стой, там молись, туда ставь свечку? Зачем все это нужно? Как вы думаете?
Ну, все мы люди. И если уж говорить откровенно, то привязываются к чужим людям, к тем, кто пришел первый раз. Опять же, мы женщины. Вот. Во-первых, как так? Пришла девушка красивая, не дай бог, в татуировках, и они у нее видны. А мне уже им лет много, а я уже не так красива. И все взоры, естественно, на эту девушку. Здесь играют как личные какие-то моменты, личная ревность, да, что вот она моложе, красивее, привлекла себе внимание, да. Так и с возрастом складывается такая вещь, как человек начинает болеть за свой храм, хорошее чувство. Хорошее чувство, когда человек начинает относиться к храму как ко второму дому, как к семье. И ему хочется, чтобы все было благополепно, все было хорошо, красиво и внешне, и все. И когда к нам приходят гости домой, они принимают правила игры нашей семьи. То есть они принимают правила поведения, которые вот в этой семье заведены. Точно так же и здесь. Люди, видимо, видят, что человек выделяется, и пытаются его подогнать под общие правила. Но здесь очень важную роль может сыграть настоятель храма, священник, который донесет до своего прихода, до своих прихожанок в первую очередь, что делать замечания в храме, как-то людей подгонять под какие-то рамки может только он. Он отвечает за этот храм, за тех, кто в него вошел, и завести правило, что людей, которые пришли первый раз, не трогать. Бывает, что это делается чисто из добрых побуждений, что вот она просто бедная не знает, сейчас я ее научу, а кофточка-то на ней рваная, сейчас мы ей скажем, у нас здесь есть социальная помощь, пусть обратится, ее там оденут. Но когда человек более современный посмотрит, да, он скажет, что эта кофточка стоит столько, сколько не стоит все, что там есть, эта социальная помощь в этом храме. Вот. То есть здесь действуют те же вещи, в принципе, что и не в храме, да. То есть новый человек приходит на работу, опять к нему все присматриваются, как он сидит, что он делает. А у нас вот такой дресс-код принят, а вы не так одеты, а нас вот по этим дням все приносят пироги, а не булочки. Вот, то есть привыкание. Привыкание к новому человеку, привыкание к новому коллективу. Если сумеет батюшка какой-то такой создать атмосферу в храме, что не будут сильно давить на новичков, да, они будут оставаться, как бы они не выглядели. Более того, я прекрасно знаю такие моменты, когда человек приходил, он и так чувствует себя неудобно, он попал в непривычную для него атмосферу, а к нему отнеслись по-доброму, и ничего не сказали ему ни про татуировки, ни про юбку, ни про слишком ярко накрашенное там лицо или ногти, Но человек один раз пришел, второй пришел, он посмотрел по сторонам и понял, что и внешне он не соответствует. И вот тоже она приходит в жару с длинным рукавом, чтобы скрыть свои татуировки, не накрашенная, в каком-то платочке. Она выглядит так же красиво, она выглядит так же молодо, но уже чуть по-другому.
Сдержанно.
Уже более сдержанно, да. Поэтому здесь просто нужно дать человеку освоиться, а тем, кто спешит с советами, чуть-чуть притормозить, дать человеку подышать.
Как остановить этих людей? Вот вы сказали, что есть хороший мотивационный повод, хорошая мотивация – это слово отца-настоятеля. А если отец-настоятель молчит?
Здесь сложнее.
Как себя перебороть?
Как себя перебороть?
С мужской точки зрения я вам расскажу, как это. Это несложно. Просто надо сказать, да кто ты такой, чтобы тебя кто-то ставил на какие-то вот ответственности. Это не твоя ответственность. А вот с женской точки зрения?
С женской точки зрения все сложнее, потому что женщина, все, на что падает ее взгляд, все становится зоной ее ответственности. Вот. Поэтому здесь, наверное, уместно будет спросить. Вот только захотел, только рука потянулась, спросить, зачем? Зачем моя рука потянулась? Подбодрить этого человека или сделать ему какой-то укол? А если сделать укол, то что мною движет? Желание, чтобы все в церкви было одинаково, или какое-то мое личное неприятие образа этого человека? Если это мое личное, засунь его себе поглубже в кармашек и попридержи, и посмотри на человека, что дальше с ним будет, как он себя дальше будет вести. Конечно, если такой человек пришел в храм, начал вдруг во время службы руками махать, всех расталкивать и кричать какую-то непотребщину, то здесь уже нужно проявить какое-то внимание, под белые рученьки его аккуратненько куда-нибудь в уголочек отвести и успокоить. Вот. Если человек ведет себя адекватно, просто не знает, как себя вести, можно даже встать с ним рядом, и если видишь, что кто-то пытается что-то ему сказать, сказать, потом, все будет хорошо, потом, не трогайте пока. Может, даже вот так. Может, тот, кто более разумный, должен остановить тех, кто пока еще не образумился.
Понятно. Поговорим еще о такой теме, как равенство. Равенство полов, равенство, скажем так, именно в церкви. К сожалению, в последнее время многие, назовем их церковные мыслители, начали позволять себе такой тренд формировать, как, назовем его так, женщина – это дополнение к мужчине. И даже я в своей скромной социальной деятельности нарвался на очень нелестный комментарий. В свое время я записывал один видеоответ, посвященный тому, можно ли простить, если, скажем так, будущая супруга является не девственницей. Ну, так вот случилось, да? Я записал ответ определенный, но получил на комментарий очень, очень странный. И потом, начав изучать, я понял, что это на самом деле вот сейчас определенная движущая сила, говорящая о том, что женщина – это вот ну, что-то такое, знаете. Не зря же апостол Павел сказал, что надо убоиться своего мужа. Вот давай бойся, как надо. Скажите, пожалуйста, вот наверняка же за свою семейную жизнь, за свою жизнь в храме бывали разные ситуации. Вот скажите, каким опытом вы обладаете, что более действенно, что более значимо, или нужно все вместе? Страх ли? Или деятельность, основанная на любви и заботе? Или нужно и то в каких-то пропорциях?
Ну, если брать фразу про страх, да, что такое страх? Это не фильм ужасов и не ужас. Боюсь, да? Когда мы человека сильно любим, мы страшимся его огорчить. То же самое на этом же строятся наши отношения с Богом. Да? Когда вот тоже в соцсетях где-то тебе говорят, ой, да вы рабы, вы Бога боитесь. Мы боимся его огорчить. Мы знаем, что он нас любит, и какое-то наше поведение, видимо, его огорчает. И мы стараемся так себя не вести. Поэтому жена боится мужа. Я не думаю, что она должна вообще бояться. Он домой приходит, она в угол сбивается, да? Нет, здесь как раз боится огорчить. И точно так же и муж боится огорчить свою жену. И вот тогда это правильное отношение. Насчет главенствующей, неглавенствующей роли, личный опыт просто, не церковной жизни, да, просто личный опыт общения показывает о том, что женщины, которые по молодости лет добивались равноправия, равных каких-то отношений к ним, как и к мужчинам, с возрастом приходят к тому, что с удовольствием бы подчинялись мужчине, который четко знает, что хорошо для их семьи, для его жены, учитывает ее интересы и как-то всем рулит. Тебе нужно в салон красоты? Пожалуйста. Тебе нужно пойти в храм? Давай я тебя довезу. Я не могу, я еду на работу, но я тебя довезу и детей довезу. Почему нет? Почему не подчиняться такому мужчине, который все делает для тебя? И вот это вот какой-то поиск равноправия, выставлять свое «я», я же такая молодец, я же такая везде первее всех, мне кажется, это вот свойственно более юным людям, более юным созданием, когда просто люди пытаются придать себе значимости. Когда человек уже состоялся, уже чего-то добился, ему не нужно доказывать ни себе, ни человеку, который рядом, что он что-то значит. Он на себе уже все, он вполне себе уверен. Ему не нужны равные права, ему не нужно там, как в 18 году, право на голосование, потому что как сейчас этим правом можно не пользоваться, не ходить голосовать. Точно так же во всем остальном. То есть мне не нужны равные права, пусть мужчина будет главным. Ну и не стоит забывать о всем известной шутке, да, что мужчина в семье голова, а женщина шея.
Так, вот. К сожалению, и бывает, к сожалению, бывает к радости, но так и есть. По-разному бывает. Вернемся к вопросам церковным, да? Скажите, пожалуйста, вот в церкви, как ни в каком другом социальном институте, личность играет главную, значимую и движимую роль, да? От характера, от определенной харизмы настоятеля ли, руководителя организации зависит все, практически все. Вот скажите, пожалуйста, по какому критерию, что ли? Как можно вообще с этим смириться? Потому что бывает же человек воодушевленный, бывает человек такой харизматичный, да? Но бывает это, скажем так, бывает так, что если ты согласен с этой харизмой, то все хорошо. Но чуть-чуть вот стоит уйти в сторону, и эта харизма начинает тебя давить. Вот в церкви часто ли вообще вы или ваши знакомые, или ваши коллеги сталкиваются с тем, что вот против вас как личности какие-то гонения происходят или что?
Против вас как личности? Я думаю, здесь эти вопросы отпадают еще на первоначальном этапе, когда человек ищет храм, в который он будет ходить. Потому что рыба ищет где глубже, человек где лучше. В одном и том же храме, вот мой опыт, храм, в который ходила первоначально, в одном храме было четверо батюшек, которые исповедовали перед причастием. И каждому стояла очередь. И очередь была из одних и тех же людей каждый раз. То есть к одному шли, если какие-то неурядицы в семье, если нужны советы по воспитанию детей, шли к нему. Второй священник был монах и достаточно суровый. То есть если тебя нужно поругать, если тебя нужно покорить, как-то вот так в ежовый рукавец чуть взять, шли к нему. Один человек был очень научного склада, да, священник такой какой-то прям, он мог вот с точки зрения логики все хорошо подвести. К нему стояли в основном мужчины и женщины с несколькими высшими образованиями, да, там, где главенствует логика. То есть все равно на первичном этапе человек ищет того священника, который ближе ему по духу. И если он находит такого, он с ним и остается. Даже если его переводят в другой храм, мы нередко видим же такие вещи, да, что приходит батюшка из храма в храм, и вслед за ним целая толпа людей переходит из храма в храм. Это те люди, которые нашли своего священника. Почему бы нет? Господь всех нас создал разными. И каждому из нас он послал своего, видимо, пастыря. Поэтому если ты не согласен с политикой, да, настоятеля в твоем храме, если тебе тяжело в нем, ты вполне можешь найти в другом храме другого священника, который будет более тебе приятен. Конечно, здесь не стоит этим заигрываться и входить в то, что найти человека, который будет говорить то, что ты хочешь слышать. Вот это две больших разницы, да? Человек, который мыслит похоже с тобой, и человек, который говорит то, что тебе приятно. Потому что, например, если брать меня, я человек очень деятельный. Я сначала действую, иногда порой вот так происходит, потом думаю, в том ли направлении я начала действовать. И, в принципе, мне импонирует то, что настоятель моего храма, он приветствует мои действия, помогает мне повернуть в нужную сторону, если я куда-то не туда иду. Но, тем не менее, мою вот эту энергичную деятельность не обрубает. Бывает так, что человек бурную деятельность развил, он говорит, что-то ты вот тут у нас все тихо было, а ты тут воду мутишь. Вот. Если такого нет, если такого не происходит, люди на одной волне, это все вполне хорошо, вполне нормально. То есть здесь я не встречала таких прям резких конфронтаций уже, когда человек давно уходит в храм, и вдруг он понял, что что-то с батюшкой у них не сложилось. Нет, это вот все отсеивается на первичном этапе. Человек находит... почему люди из одного конца города ездят в другой? Потому что вот в том храме им комфортно, там одинаковые взгляды с батюшкой, да, там одинаковые взгляды с прихожанами, там все родное, все близкое. Человек едет через весь город, ему не тяжело встать на 2 часа раньше, по пробкам ехать в другой город, в другой храм на службу.
Так и есть. Но бывает и обратная ситуация. Бывает ситуация такая, что человек, скажем так, меняется со временем, а ситуация вокруг него не меняется. И человек спустя некоторое время говорит, так, все, хватит, я здесь что-то не могу делать. Ну, да, скажем так, все мы разные, и дай бог, чтобы действительно развитие человека в, скажем так, человека как сотрудника храма и вот эта атмосфера храма, они развивались вместе, да, синхронно. Спасибо большое за беседу. Мне как и как настоятелю, и как, скажем так, тоже члену церкви, некоторые аспекты открылись с иного ракурса. Я лично благодарю вас. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.
До свидания.